10 минут в нашем дивном городе и в нашей студии гости. Один из них уже известен, но молодое доброе лицо часто вплывает в просторные помещения вот нашей студии. Сейчас уже расширенный, тут новая микроволновочка установлена. Это московский журналист Юрий. И с ним замечательные гости. Я очень рад видеть их молодые, смеющиеся лица, пышущие свежестью. Но Юрий представит их, собственно, сам, поскольку после того случая у меня очень сложно, знаете, с координацией вот речевых движений.
Окончаний.
Да.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл «Встреч с интересными людьми». Я думаю, я надеюсь, я знаю точно, что сегодняшние гости студии будут особенно для вас интересны, потому что это не просто симпатичные люди, не просто состоявшиеся личности.
Спасибо.
Это еще и люди, которые являются экспертами в важнейшей теме, в интереснейшей теме для каждого из вас. Я объясню это кратко. Сейчас время весьма специфическое. Во-первых, это весна. Во-вторых, всем известно, что до выборов президента осталось меньше 36-35, по-моему, дней.
Ну, где-то
я так, думаю,
да.
Товарищи меня поправят. И для многих предвыборное напряжение сублимируется в сексуальной форме. И сейчас мы наблюдаем необычайную активность мужчин в поисках женщин, в поисках контактов сексуальных. Не каждому это приятно, не каждый может адекватно среагировать.
Кстати, извините, Юрий, что я вас перебиваю сразу. Тут всегда получается такая загадочная несколько ситуация. Вот и так вполне естественный и свойственный, в общем-то, людям весенний чёс. Ну, есть такое понятие чёс. К этому еще накладывается вот именно вот этот чёс предвыборный. Казалось бы, никому не выгодно чёс на чёс.
Вы знаете, люди же снобы по своей натуре, и поэтому, если раньше насильник это был просто асоциальный элемент, то теперь, написав на заборе или в лифте, где он собирается совершить насилие, «Наш дом Россия», он как бы чувствует себя частью предвыборной программы.
То есть тоже победитель.
То есть если в прошлом месяце это была рок-звезда, какой-нибудь Питер Хэммилл, который вообще не знает, что такое «Наш дом» и что такое «Россия», он все равно был частью этого. То теперь каждый вот этот вот... потом мы сформулируем, кто...
Ну,
позвольте, я вас примирю.
Да, конечно.
Цитаты. «Коленных чашечек стриптиз напоминает ближе к ночи, что существует весь сервиз».
А можно я представлю свою коллегу? Это Кира Оттерна Лацис. Она... всегда на работе, даже в такое позднее время, это очень приятно. Я позволю себе сказать несколько слов. Доброй ночи, дорогие друзья. Действительно, тема очень важная и касается во многом всех нас, какому бы, так сказать, какой бы группе или какому бы полу мы все не принадлежали или, так сказать, не относились по паспорту или, так сказать, по каким-то внутренним ощущениям. Но мне что хочется сказать. Действительно, это необыкновенная солнечная активность, которая накладывается вместе с этим возбуждением от средств информации, в том числе и ваша радиостанция, так сказать, в этом играет, так сказать, определенную роль. И мне кажется, что все это играет очень, как бы, негативную роль в состоянии какого-то, так сказать, социума, общества, и некоторые его члены, которые вообще нестабильно существуют в этой ситуации, они, безусловно, становятся жертвами. Вот, да, безусловно, они жертвы. Но...
То есть у них получается процесс туда-сюда, такой как лодка, колебания, постоянные колебания.
Я бы сказал, они как лодка уже дали течь и уже активно идут ко дну, и мы в состоянии их еще поддержать, по крайней мере, произвести какие-то такие специальные меры, чтобы они, в общем, собой никого не утащили.
Хотя вот. Бы, если даже не поддержать, то хотя бы залатать, чтобы не было дальнейшего погружения.
Вообще мир животных показывает, что течь-то дают совсем другие, а они только неадекватно реагируют. Я извиняюсь, я прошу прощения.
Да, вы, Юрий, так все-таки не представили еще наших гостей, хотя вот Киру Оттовну уже...
Сейчас вы слушали завораживающий голос сексолога по призванию, а не по профессии, а на самом деле ведущего специалиста закрытой кафедры Института социологии и патологии межличностных отношений Мариуса Сёкла.
Ну, у меня действительно очень трудная фамилия. Я думаю, что не надо так часто ее употреблять. Просто...
Просто мистер Мариус вполне.
Ну, можно господин, это все равно. Теперь вот несколько, собственно, рекомендаций, для которых мы, собственно, сюда вот и пришли в этот поздний час. Есть определенные тенденции, за которыми мы давно наблюдаем, и в связи с обострившейся обстановкой на улицах, мне кажется необходимым сообщить их всех, всем слушателям. Вот Кира Отанна, она у нас занимается специальной проблемой, она, в общем, как бы находится на острие, я бы сказал, потому что она сама выходит на улицы и вот проводит свои эксперименты.
Это практически как вот существовавшая до недавнего времени служба внедрения.
Я бы не сказал, что мы дублируем эту службу, у нас немножко свои функции, мы скорее более аналитическая как бы такая организация.
Ну, но... то есть, да, они-то делали с целью подрыва вот, той среды, в которую внедрялись. Конечно, у Киры вот у нас совсем другая задача, понятно.
Ну, конечно, молодая, красивая женщина, естественно, ее научный и, я думаю, что личные интересы, они находятся немножко в стороне вот, от тех проблем, о которых вы говорили.
От столбовой дороги этих.
Да, ну вот давайте как бы вернемся немножко к сути нашего заявления. В общем, что бы очень хотелось сказать. Дело в том, что специфика вот, сказать, солнечной активности такова, что она очень активно воздействует на участки нашей кожи. Но надо сказать, просто напомнить слушателям, что вообще поверхность кожи человека составляет 18 тысяч квадратных сантиметров. Да-да, взрослый человек, независимо от того, мужчина или женщина. У некоторых мужчин больше. Вот у вас, Юрий, я думаю, наверняка больше.
Да. И, кстати, весит очень серьезно.
А вот скажите, если человек наклоняется, вот площадь кожи увеличивается за счет натяжения определенных участков? Или вы знаете, она как-то перераспределяется?
Вы знаете, нет. Я думаю, что площадь кожи, она существует достаточно стабильно, но вот количество рецепторов, которые способны очень чутко реагировать на изменения среды, вот они постоянно меняются. Вот об этом я хочу сейчас сказать подробно. Дело в том, что...
Прошу прощения, просто работают разные группы рецепторов.
Да,
в разных позах.
Вот сейчас мы об этом мы поговорим
это
подробно.
Это как практик, да, уже? Вот,
это
да.
Я говорю как человек, который занимается академической наукой.
А потом, кстати, извините, уважаемые гости, нужно будет еще как бы учитывать возрастной коэффициент в данном случае.
Да, это очень важно. Да,
это в зависимости от того, в какой среде человек живет. Если во влажной, то там происходит один процесс. Если в более сухой среде, то там...
Процесс активизируется. Да, это так, действительно. И сейчас, когда в Москве вот сейчас повышается, безусловно, сказать, температура воздуха, вот все эти общественные процессы тоже подогревают ее. И, значит, становится опасно выходить на улицу для некоторых групп женщин. Вот мы не говорим о всех группах. В данном случае... Один срез представляет Кира Отовна, она об этом скажет подробнее, пожалуйста.
Вы знаете, я занимаюсь категорией блондинок. Это такая группа, которая находится на переднем краю. И, как правило, главный удар берет на себя. Более того, я даже сужу тему. Я занимаюсь группой блондинок, которые появляются на улице вечером.
Это почти группа риска. Я серьезно говорю. Это действительно очень опасно.
Здесь это, кстати, вызвано, вы знаете, господин Мариус. Я вот тут хочу сказать, что, в принципе, большую роль в данном случае играет, так сказать, фактор визуального восприятия цвета волос данного субъекта в данное время суток и в данное время года. То есть, скажем, вот по вашему как бы убеждению, Кира Отовна, вы сейчас летом, конечно, берете на себя серьезную нагрузку, но тогда вы целиком оттягиваетесь зимой. А вот брюнетки, они, получается, зимой, но, конечно, им все-таки немножко проще, потому что нет вот этого пекла, нет вот этого чёса, как я его называю, чёс.
Здесь вступает несколько факторов, извините, что я вас перебил, по поводу именно сезонного как бы перераспределения вот этих отношений. Дело в том, что в силу, сказать, легкой, сказать, теплой погоды часть агрессоров, то есть так мы именуем, сказать, мужскую часть населения, они как бы снимают вот те маскировочные как бы одежды, которые их скрывают зимой, и их очень трудно классифицировать, распознать вот на улице. Теперь мы должны предупредить, что наиболее агрессивно в этом смысле это мужская часть населения, лишенная волосяного покрова на голове. Да. Причем очень важно понять, какие волосы носил человек, пока он их не сбрил и не лишился.
Не заносил.
Да, это блондин или брюнет. Вот блондин в этом смысле, они совершенно, так сказать, стоят особняком, да, так, кажется, говорят, особняком, и просто являются потенциально опасными, и очень важно их распознать. Вот когда вы видите, я обращаюсь, безусловно, к блондинкам, когда вы видите идущего навстречу лысого человека, попытайтесь сразу понять.
Хотя бы по цвету пушка там что-то осталось.
Да, что...
Господин Мариус, извините, что вот... я вас перебиваю, ага. Просто это очень, вот именно, мне кажется, своевременно. Вы как считаете, вот... цвет, так сказать, волосяного покрова на руках или других частях тела как-то может помочь вот в определении цвета отсутствующей растительности?
Я хочу дать слово вот своей коллеге Кириотовне. Она, в общем, специализируется в этом вопросе. Я думаю, даст вам более исчерпывающую рекомендацию.
Вы знаете, изучаемая группа с головой выдает себя ногами. Как правило, мужчины, о которых мы говорим, имеют размер обуви больше 46-го и предпочитают открытые сандалеты. Поэтому вот это первая моя практическая рекомендация вот женщинам группы риска. Милые блондинки, смотрите на ноги. Если вы увидели ногу больше 46-го размера, прыскайте в сторону.
Если вот еще торчат пальцы, вот эти ужасные топи.
Шевелящиеся открытые пальцы в открытых сандалетах, просто красный сигнал опасности.
Ведь, как говорится, нет правила без исключения. Вот,
я могу вам из западной печати очень легко определить. Именно открытый сандалет позволяет обратить внимание на способ подстрижки ногти на большом пальце. Если он пострижен строго перпендикулярно прямой линии такой, ортодоксально, то есть схватили кусачками явно и отстригли, то это сексуальный агрессор. Если там кокетливый педикюр, то это абсолютно безобидный или эксгибиционист, или представитель прочих сексуальных нарушений.
А и если вот обгрызано, то это философ, видимо, потому что некоторые, я
знаю... У меня вопрос к Кириотовне. Вот она, являясь природной блондинкой и научным работником, исследующей беды этой категории женщин, пришла на эфир в резиновой шапочке. Это техника безопасности появления на улице или это какой-то личный поступок? Это...
А вот вы и попались, вы видели меня до эфира. На самом деле я коротко стриженная брюнетка.
Чудеса технологии изготовления...
А можно я задам вопрос вот нашим гостям? Вопрос действительно реальный и очень серьезный. Многие ученые считают и публикуют в своих многочисленных статьях, вот, например, Генриетта Варфоломеевна Шерсть, известная, кстати, очень женщина-профессор, она пишет о том, что идеальные люди, то есть люди будущего, это люди, лишенные вообще волосяного покрова. То есть, ну, поскольку волосяной покров – это есть, в принципе, рудимент, ну, поймите сами, то есть естественный рост волос, он как бы является своего рода иммунитетом против жестких погодных условий. Тут люди придумали шапку, одежду, значит, этот иммунитет глушится. Летом вообще только жарко от них. И по идее, вот постепенно человек лысеет. Это так, ведь раньше он был гораздо более волошен. Вот, так может быть, наоборот, вот это стремление как бы постричься там на лысо или короче, оно как бы является подспудным таким на уровне интуиции, желанием быть ближе к суперлюдям, ну, не в смысле какого-то вот фашистского термина, а в смысле к человеку будущего.
Я могу по этому поводу сделать несколько заявлений. Да, действительно, это очень известная точка зрения, и я, например, не принадлежу к числу ее сторонников. Дело в том, что не будь у нас таких проблем, как, например, озоновая дыра, мы могли бы говорить об этом достаточно спокойно. Но дело в том, что солнечная энергия беспрепятственно попадающая, да, вот, на поверхность Земли и, прежде всего, на поверхность черепа, она, конечно, делает свое черное дело, и здесь мы не можем от этого просто так отмахнуться. Почему мы заговорили о блондинах? Дело в том, что это, как правило, типичная такая волосяная поверхность людей скандинавского как бы типа, да, и, естественно, вот эта вот территория, на которой мы сейчас с вами, так сказать, сидим и разговариваем так мило, так поздно, она, в общем, конечно, не является их родиной, и, безусловно, это тоже сказывается как стресс, безусловно, глубокий на их психологию, и в том числе, значит, солнечные лучи, которые, естественно, подогревают все это. А надо сказать, что чувствительность кожи вот в районе открытого черепа, лишенная роговых чешуек и жира, она совсем просто открыта и беззащитна. И, безусловно, близость вот этих нервных окончаний, она, конечно, играет свою черную роль. Здесь, конечно, они тоже не виноваты, они тоже жертвы, но очень важно, чтобы, я еще раз повторяю, все женщины, выходящие в позднее время суток на улице Москвы, понимали, с какой опасностью они могут встретиться, увидев вот такого человека прямо перед собой.
А, господин Мариус, но ведь, в принципе, известно, что вот это же мы же проводили вот всей нашей программой на Маранте, мы проводили совершенно недавно эксперимент такой в Антарктике. Мы вылили около 20 тонн черной краски на снега, которые растаяли в течение, вот там образовалась земля. И там, кстати, мы нашли вот этого замечательного мамонта, о котором писали все газеты. Произошла полная оттайка, поскольку черный свет не отражает солнечных лучей. Так вот, по идее, так получается, что брюнеты, они более подвержены вот этому облучению, поскольку все-таки белый цвет волос имеет свойство отражать и хотя бы как-то смягчать, рассеивать это.
Понимаете?
Может быть, извините, может быть, этим и вызван. Тоже сейчас модельеры высокой моды, они вот не только шьют там вот лифчики горам, считая, что это как бы грудь земли, поскольку земля живое существо, но и производят пошив зеркальных кепочек, прям вот сделанных из зеркал. Может быть, как-то они подспудно, не зная вот всей подоплеки, прочувствовали это.
Вот, Кира Ватановна, что вы можете сказать по этому поводу? Я вижу, вам не терпится
я
ответить.
Я думаю, что самое время дать рекомендации изучаемой группе блондинок. Той группе, как я говорила, которая находится на переднем крае, которая сдерживает сексуальную агрессию ночную. Милые блондинки, для того, чтобы всегда быть во всеоружии, я вам рекомендую в своей сумочке иметь три вещи, которые вас всегда защитят от предполагаемого насилия. Это три главных убора, которые с 80-85% вероятностью уберегут вас от несчастья. Я перечисляю эти предметы.
Кстати, нужно сказать, чтобы наши радиослушательницы взяли ручки и бумажки, потому что в ходе нашего сегодняшнего разговора будет масса перечисленных адресов, телефонов, которые вам могут понадобиться, и также просто вот каких-то предметов, на которые стоит обратить внимание.
В зависимости от этнических симпатий, политических пристрастий, это могут быть уже упомянутая Юрой резиновая шапочка, которая сейчас находится у меня на голове, буденовка или темно-вишневая шаль.
Угу. Ну, я думаю, что из всех этих средств вообще резиновая шапочка наименее может быть все-таки эффективна. Я вот считаю, что все-таки Кира...
Нет, вот
что...
как раз те самые 85% дает именно она.
Да? Ну, вообще, это
а вот интересно, дешевый, вот, презерватив, являясь прямым аналогом резиновой шапочки, дает 98%.
Нет, но это только для детей.
В случае ответной агрессии.
Юрий, это только для детей, поскольку размер не совсем может... Вот я просто видел, что очень часто малышей мама выводит на прогулку, именно вот одевая...
Дело в том, что дети, балуясь, раскатывают его до шеи и задыхаются. Это очень опасно. Это только в экстремальных случаях прогулок по темным аллеям с ребенком можно позволить такое. Потому что, в принципе, если он не перфорирован, а проверен электроникой, то это очень опасное средство.
А многие, кстати, сейчас вот в деревнях, сейчас же идет дачный сезон, активная посадка, там, то есть яровые там мычат, им нужно кормить постоянно. У них происходит свой такой чёс, и чтобы предохраняться, шапочек там у них, конечно, нет, шали тоже круто для них. Они просто натягивают резиновые перчатки, вот такие у них пальцы.
Резиновых шапочек невозможно найти,
да,
в Москве.
Да, вообще невозможно, просто невозможно.
А вот это какая-то карма блондинок, то есть если блондинка просто перекрасится, выщипит свои волосы, вот сделает эпиляцию на голове, она перестанет быть блондинкой или она останется ей вот до конца своих дней?
Но блондинка — это все-таки из области самоощущения.
То есть это как бы блондинка, это даже типа как национальность.
Это форма, которая, да, переходит в суть, и, как правило, в какой цвет женщина не перекрашивается, вот этих вот опасных качеств она уже не утрачивает никогда.
А скажите, Кира, вот, ну, а как объяснить, вот вы как великий специалист с именем, я, кстати, читал вашу книгу «Я и блондинки», она называется, замечательная книга с замечательными иллюстрациями. Как вы объясняете все-таки тягу людей к противоположным цветам? Ну, то есть, вот, что, например, женщины-блондинки имеют подружек или друзей, как правило, брюнетов. Вот цепляет их именно это. Чем это вызвано? Какой-то интерес? Или, может быть, как бы и так люди, которые являются вот блондинами или блондинками, и так друг о друге все знают. То есть они даже говорят словами друг друга. Но тот подумал, а этот уже сказал.
Вы знаете, это тема, над которой человечество бьется уже не одну сотню лет. И пока результаты исследований у нас закрыты.
Понятно, то есть я как
бы... Но, тем не менее, могу сказать как бы вот о своем личном отношении к предмету. Я, видя блондина или блондинку на улице, вне зависимости от пола, возраста, социального статуса...
И цвета автомобиля, в которой она сидит...
Даже если это ребенок или старик, я испытываю чувство удушающего счастья.
А скажите, Кира, вот есть такой парадокс. Одно время, когда мы занимались изучением состояний вот, в роддомах и вообще вот этим вопросом, то есть непосредственно даже сейчас при нашей программе организованы курсы сцеживания, курсы молодых матерей, и волей-поневоле нам пришлось по профессиональной, так сказать, специфике столкнуться с этой областью. Уже не секрет, что ребенок, например, может родиться с беленькими волосиками и где-то там после какого-то возраста неожиданно начать чернеть и вообще стать черным. Вот такое даже было. А и наоборот, то есть бывает родится ребенок темненький, потом начинает белеть. То есть скажите, вот не приходилось ли вам, так сказать, изучить такую статистику? Может быть, именно в этих людях серьезная опасность, людях, которые вот родившись, вдруг переменили свой цвет, потому что у них произошел излом еще на том возрастном периоде, который мы, ученые, называем кыш. Ну, то есть, вот он родился, ему все говорят кыш. И тут к этому кышу еще перемены естества. То есть, он сперва белый, вдруг раз, не стал черный. Там он еще белый, тут он черный, еще кыш вокруг. Естественно, у него происходит внутреннее отторжение окружающего мира. Отсюда извращенцы, отсюда да вообще черти что. И война поэтому.
Я вас успокою. Дело в том, что по нашим данным, все эти метаморфозы должны настораживать после 7-летнего возраста, когда ребенок уже как бы с какой-то точки отсчета, с первого класса, начинает какую-то совершенно самостоятельную жизнь. До 7 лет все вот эти внезапные изменения цвета волос, цвета глаз стоит, наверное, искать в личной жизни мамы. Дело в том, что ребенок все-таки несет на себе отпечаток материнской кармы. И если в пропорции на период, который предшествовал его зачатию, наложить какие-то личные, чувственные, политические симпатии, какие-то ориентиры в искусстве, какие-то невольные, может быть, задавленные подсознанием какие-то эпизоды. Вот именно они-то и дадут отгадку.
А скажите, Кира, вот, так сказать, в мировой политике со всю ее историю, просто мы подробно изучали этот вопрос, у нас даже тут есть вот в конце коридора музей политики, где собраны личные вещи у многих известных политиков, не только отечественных, но и зарубежных, и мы обратили так внимание на такую странную особенность, что практически все действительно великие люди в политике не были блондинами. Там нет ни одного блондина. Либо это брюнеты, либо это, ну, в крайнем случае, шатены или такие люди рыжеватые. Вот, ну, как вот я беру в данный момент, намекаю на Сталина, да? Вот он же рыженький был, все остальные, там, Гитлерок, Наполеон, вот все они были брюнеты. Почему? Чем это объясняется? Может быть, как-то белый цвет, он такой нейтральный, и вот тут как раз мы приходим к тому, что на все нейтральное залипает что-то активное. Вот, возвращаясь к сейчас, к тяжелой такой судьбе вот блондинок, которые вот в это время сейчас тут, вот даже можно в окно их видеть.
Вообще, должны заметить, что блондины и блондинки — это наиболее активная, что ли, группа граждан во всех областях жизни. И особенно это касается области вот тех самых вот межличностных отношений, которые мы изучаем. И в силу вот этой повышенной чувственности, вот этой нацеленности, что ли, вовне, мужчины-блондины, как правило, редко сублимируются на каких-то областях, которые лежат вне вот этой сферы межличностных отношений. Именно поэтому они особенно опасны на вечерних и ночных улицах наших городов.
А скажите, Кира, ну вот все-таки, как я уже говорил в начале, не бывает правил без исключения. Предположим, что все-таки вот данный конкретный блондин, который подошел к данной конкретной блондинке, ну не есть такое уж зло. Вот может быть он среди блондинов урод. Вот как ему, ну как это называется, подъехать, подкатить лучше так, чтобы ему сразу не сказали, дескать, иди, брат.
Нужно, да, я, кажется...
Как-то, ну, под какой-то подход, ведь не могли бы вы сказать подход для нормальных людей, потому что если человек ненормальный, он все равно им грамотно не воспользуется. Мы можем, наверное, открыть этот секрет.
Да, есть и для этого случая есть свои рекомендации, конечно. Дело в том, что опять надо доверять своему организму, то есть той самой коже, которая является самым чутким и правильным как бы экраном и, так сказать, чувственным ощущателем, так по-русски, да, вот всего, что приходит к нам из мира, из той враждебной среды, в которой, собственно, живет как бы человек с рождения.
Каждый блондин.
А блондин тем более ощущает это особенно остро. Вот. Надо сказать, что в этот момент наступает как бы вот тот самый магнетизм. Тот самый магнетизм, который присущ каждому человеку, а блондину в особенности. И как только при ближайшем приближении, вот, например, вот как мы сейчас с Юрой...
Я бы назвала это включить свой компас.
Находимся где-то на расстоянии как вот метра два, и я уже чувствую. Я чувствую, вот, что рядом со мной человек, заряженный определенным полем.
Я тоже, кстати, к нему стараюсь ближе, вот, чем на метр подходить в определенный момент.
И, в общем, это правильно, потому что каждому человеку надо иметь какой-то способ подхода через дистанцию. Понимаете? Нет?
Ну, это такие интерфейс.
Может быть, мы договоримся о терминах. Я немножко в других привык так...
Да нет, это просто, знаете, господин Мариус, тут кто-то гвоздем выцарпал это. Я подумал, что, может быть, если я его скажу, она придется кстати.
Да нет, нет, ничего. Просто вы меня сбили с мысли, а все остальное простите. Нормально. Так вот, чувствительность наших кожных рецепторов, она помогает нам получить нужную информацию и не ошибиться в том случае, когда к нам подошел тот самый человек, который, в общем, совсем нам и не опасен. И поэтому надо доверять себя, потому что на самом деле наша рука является очень таким мощным инструментом. Даже такой известный человек Кант однажды сказал, что рука является вышедшим наружу головным мозгом. Да, он так говорил и писал, в общем. И на этом мы как бы и строим, в общем, концепцию, в общем, изучения этой проблемы. И стоит нам довериться вот этим чутким окончаниям наших пальцев, чтобы сразу понять, как бы, насколько с каким ощущением, отношением к нам подходит незнакомый человек. Надо просто протянуть вперед руку, и если он не остановится сам, то вот эта наша энергия, она его остановит. Поэтому...
А в крайнем случае можно просто бечь.
Да, есть несколько, в общем, для...
Поглубже этих... надвинув будёновку.
Да, да, чтобы она не упала, а то...
Ну да.
Потеря будёновки на ночной улице грозит...
Просто можно не пройти буквально.
Невозможными последствиями.
Да, зависит от того, на какой ступеньке вы находитесь. И если вы находитесь выше этого человека, то, конечно, бежать надо вверх. Вот. Ну, это, пожалуй, все. Да, вы нам делаете какие-то знаки, что это означает?
Да, просто мне там пришла машина, я должен сходить разгрузить, а пока мы послушаем музыку, разгрузка займет не больше 5-6 минут.
Wir glauben, was wir wissen und wir fürchten uns. Wohl, weil wir sterben müssen, das verängstigt uns. Wir sind die Lebenden. Früh an unser Ende denken, dann kann uns dieses Wissen durch die Tagzeit lenken, weil wir leben können und das Sterben können.
И я напоминаю, что у нас в студии ведущий специалист Института социологии и патологии межличностных отношений Мариус Сёкла и старший лаборант этого института Кира Отовна Гурман.
Я хотел затронуть...
Нет, очень... это я хотел. Я хотел сказать, что этот институт занимается еще одним серьезнейшим направлением. Это просто момент первого знакомства, первичного знакомства нормального среднестатистического молодого человека к нормальной девушке. Сейчас ни для кого не секрет, что грядет сезон отпусков. Многие уже выехали, многие собираются купить деньги. И можно легко представить такую ситуацию, что кто-то поехал в отпуск без жены, кто-то не обзавелся ей, кто-то сумел поехать один. И тоже легко представить ситуацию, что потратив все деньги на путевку или на билет, у человека не остается средств, чтобы купить любовь у жриц любви. Ему придется выходить на свободную охоту. То есть искать такую бесплатную, как раньше говорили, честную девушку. И подойдя без некоторых наработок или без некоторых способностей к этому делу, а не каждый из нас может похвалиться соответствующим опытом или данными, он может получить отлуп или потерпеть фиаско, как сказали
бы литераторы. Но тут нужно еще, Юрий, тут нужно еще сказать, что у него нет денег даже на то, чтобы угостить ее там шашлычком и венцом. Нет. То есть вообще на халявку он хочет.
Ну, единственное, что я могу от себя прогнать, когда говорит, мужчина, одолжите сигарету. Сигарету за ухо можно носить на этот случай. Да. Но вот шоколад...
У кого-нибудь стрельнуть?
На жарком пляже шоколадка в кармане превратится просто в кляклое месиво. Пачка зеленых долларов в потных джинсах превратится тоже в зеленую массу, такую желеобразную. То есть необходимы какие-то, может быть, вербальные, может быть, психологические шаги, инструментарий. Я думаю, что господин Мариус, он обязательно сумеет нам, если захочет, рассказать, как должен вести себя человек.
Я думаю, что каждый нормальный мужчина, который однажды, вот как вы сказали правильно, попадает в такие счастливые обстоятельства, когда он находится один где-то далеко, и у него при этом совершенно как бы не оказывается нужной суммы для того, чтобы удовлетворить все свои растущие потребности, я думаю, есть один очень простой и эффективный способ для поддержания гормонального баланса. Это нудистские пляжи. Да, это я сейчас скажу для непосвященных. Это такие специальные участки суши, отведенные для, значит, таких вот совсем раздетых людей, где они, собственно, и проводят свое время. Это изобретение, в общем, не наше, не отечественное, но, тем не менее, оно, так сказать, активно вот сейчас приживается.
Вы про ваше отечество или про наше отечество? Извините.
Знаете, я, в общем, как это говорили древние, где хорошо, там, в общем, и живешь, да? Вот поэтому я считаю, что здесь как бы у меня нет вопросов. Я поэтому всегда говорю о том месте, откуда, в общем, и говорю с вами. И, значит, когда человек оказывается в таких вот ситуациях, значит, сразу решается много вопросов. Вот, как вы сказали, зеленая масса долларов, да, она совершенно не страдает, тем более, что ее нет. А потом, значит, вот вид, постоянный вид вот этой, так сказать, массы человеческой определенным образом влияет на, значит, подсознание, и человек вообще перестает чего-либо хотеть, что в его ситуации является лучшим выходом из ситуации.
Аналогично можно использовать удар кованым ботинком в определенной точке организма. То есть это же намного менее сложно. Или это неадекватно?
Нет, ну это как хирургическая операция, Юрий. Я знаю о вашем, так сказать, бурном медицинском прошлом, но в данном случае мы говорим о нехирургических путях, так сказать, восстановления гормонального баланса. Вот этот путь, так сказать,
визуального, так сказать, а не радикальный.
Да, визуального перенасыщения голыми тушками. Вот, он очень хорош, действенен, потому что действительно замечали, что после приезда с юга, да, где масса там тушек валяется там и сям на камнях, восприятие другого пола, оно как-то притуплено.
Обычно это исключительно из-за благоприобретенных венерических заболеваний. Процесс лечения, он отшибает либидо, и вы причину путаете со следствием. Александр, стыдно.
Ну, вам виднее, Юрий.
Здесь действительно у каждого есть свой опыт, и трудно давать советы. Мне кажется, что у Киры Отовны, в общем, накопился определенный в этом смысле материал, потому что некоторое время она тоже занималась этой проблемой. И вот с точки зрения объекта, так сказать, находящегося внутри этих условий, да, внутри вот этой группы социальной, которая живет вот без одежды в таких вот непростых, кажется, условиях, существуют какие-то, очевидно, определенные правила поведения, да? Вот каким образом там взаимодействуют особи, так сказать, разных полов при встрече, и как вообще у них развиваются отношения? Вот, если можно...
Вы знаете, я скорее могу судить, я как проблемой занималась скорее группой одетых граждан.
Ну, то есть я понимаю, да, сначала они были одеты, а потом...
Это немного не моя тема. Нет, я занималась группой курортников,
уже
минимально
возраста.
Одетых.
А.
Нет, всех возрастов.
А скажите, ну вы же должны, как ученый, как исследователь, хотя бы как бы на уровне гипотезы что-то нам сказать.
Да, вот. Конечно, я даже, да, практически, как у нас повелось с вами
рекомендация. Изнутри дайте взгляд, изнутри дайте. Вот.
Если позволите, я поговорю на эту тему всерьез. Это слишком...
Мы все предельно серьезны, мы даже обижаемся несколько, что...
Мне хотелось бы... как бы вот сейчас привлечь внимание всех радиослушателей, которые отвлеклись на какие-то свои бытовые занятия.
Как правило, вот в это время без 10:02 это происходит переворачивание курицы в духовке. Просто наши радиослушатели, у нас конкурс объявлен на то, кто более хорошо приготовленную курицу пришлет к нам сюда в эфир, вот, тот получит приз. Поэтому сейчас они
лучше... Вы останетесь без приза, чем вы пропустите то, что я хочу вам сказать, дорогие слушатели. Хочу заметить, что самое интересное, как между курортником и курортницей, так между горожанином и горожанкой, также между пейзанином и пейзанкой, начинается именно тогда, когда возникает доверие друг к другу. У полуодетых или частично, или совсем раздетых людей настороженность друг к другу настолько велика, что этому доверию возникнуть невероятно трудно. В курортных местах это почти невозможно. Для этого нужно приложить огромные усилия, особенно если претендент, назовем его так, не чувствует себя уверенно, потому что у него нет вот этой самой слипшейся зеленой массы.
Нет, ну а то почему же тогда... То есть вы предлагаете выходить на пляж в шубе, чтобы облепили тебя девушки? Ну, что,
вовсе
или
нет,
в телогрейке?
А почему же...
Кирза, телогрейка.
Юрий, ваша фантазия зашла слишком далеко, простите. А почему же тогда, когда, например, мужчина вот такой, которого описал Юрий, подходит просто голый
совсем... Человек в трусах менее уверен в себе.
Да, ну вот, а если он подходит вообще без трусов, а она орать начинает, сразу милиция приезжает. Где же логика?
А вот я сейчас дам свои рекомендации. Это как бы продукт нашей лаборатории. Здесь есть, на наш взгляд, ну, практически единственный выход. Для того, чтобы не спровоцировать какой-то всплеск агрессии, не получить сразу пощечину, не быть отброшенным группой блондинок, потому что они в таких случаях, как правило, собираются мгновенно, вы даже не успеете заметить, как они собираются несколько человек и дают дружный отпор. Вот для того, чтобы этого не произошло, у вас есть буквально несколько секунд. И все, что вы можете здесь предпринять, это резко сменить как бы имидж, поломать стереотип восприятия.
То есть что-то сделать нестандартное.
Да, совершенно верно.
Ну, например.
То есть выучить умное выражение лица. Раз так сразу и умный такой стоишь, да?
Вы не успеете мимикрировать такой.
Слишком дураком идешь такой. Потом раз такой умный стоит. Ой, не тот уже.
Нет, ну, может быть, стоит, например, начать плясать чечетку.
Нет.
Тоже неплохо.
Кстати, интересно, вот что вы предложили бы сейчас, как бы секрет, но никуда не денется, я обязательно о нем скажу.
Может быть, попробовать в голос заплакать и громко стать звать маму?
Все подумают, что это просто я не здешний.
А если просто там начать орать самому первому «Милиция!» Прям выпустить, вот надуть тут веревки наши и бельма, выпустить прям так «Милиция!»
Но милиция точно не приедет, это мы знаем.
Тогда можно заорать просто, это же на море, можно просто заорать куда-нибудь, глядя за самую главную блондинку. «А ну ты отойди от моей машины!»
Или человек утонул.
Тоже хорошая мысль.
А на самом деле...
Практически никто из вас не угадал.
Как оно на самом деле?
Единственный способ, которым можно, конечно, попытаться вызвать к себе жалость, можно ошеломить ее каким-то неожиданным поступком, но, как правило, это ведет только к усилению агрессии. И единственный ход, который поможет вам расположить блондинку к себе, да, собственно, это и не блондинок касается тоже, это как бы всей вот женской группы вот этого возраста, которая обычно в состоянии добраться до юга и там отдыхает, вот этой активной передовой части женского отряда. А, я сейчас раскрою секрет. Он касается прикосновений. Но касаться блондинку...
Хвать ее за лодыжку тут же и дернуть на себя резко.
Ни в коем случае,
она
ни в коем случае.
Она затылком бац об асфальт и не грубит больше, да?
Но в этом случае, как бы, перспектива ваших отношений, она, думаю, вас не устроит.
Подождите, Юрий, мне очень интересно.
Я заинтригован.
Я сейчас объясню. Есть две зоны, которые... прикосновение к которым вызывает у женщины благорасположение к прикасающемуся. Это зона запястья и тыльная часть шеи, которая, ну, в просторечии можно назвать холкой.
А подзатыльник, то есть это ласковый такой элемент, да? Подходишь и... Раз так, ну что, милая?
Ну, здесь как бы буквально в атмосферах мы как бы изучали силу, с которой нужно воздействовать, чтобы добиться определенного результата.
А начистить холку это вот...
Как известно, как бы все яд и все лекарство – дело в дозе, правильно? Поэтому вот мои рекомендации таковы. Если вы подходите к женщине и берете ее за запястье, практически 95 из 100 женщин, принимавших участие в эксперименте, на такое прикосновение реагируют как на отцовское. Чем как бы совершенно блокируют...
Я только маленькую справку. Перед тем, как подойти и вот совершить это действие, надо разогреть ладони. Это очень важно.
Можно потереть себя по бокам.
Можно потереть кого-нибудь по бокам.
Или
если
ладонь об ладонь.
Да-да-да, минут 5 надо разогреть ладони. Да.
При этом совершенно нельзя быть в сандалетах или в шлепанцах. Нужно непременно разуться.
Вообще целиком.
Я вот не понимаю, вот только лапу-то протянешь, так толпа этих блондинок и набежит.
Нужно успеть это сделать быстро, очень быстро.
Нужно точно выбрать свою блондинку.
Как гадюку вот надо взять под ее шлем вот этот, да? Так и женщину за запястье.
А холку, сейчас я объясню. Значит, с запястьем все понятно.
Ну, за холку не каждый даст себя взять.
Можно проверить, сейчас выйти вот на улицу. Давайте статистику соберем, потом обратимся к слушателям.
Я думаю, что мы сейчас... Я готова?
Да, этим мы займемся во время музыкальной паузы, конечно. А скажите, Кира, вот...
Сейчас, секундочку, я хотела еще пояснить про холку. Дело в том, что это именно то место, за которое, как мы наблюдаем в природе, в живой, мать переносит своих детенышей. Эта зона как бы находится вне эротизма.
У меня, когда кот овладевает принесенной мной очередной кошкой, первое, что он делает, мой любимый Тимочка, привет тебе, он хватает, очень обожаю, красивейший кот, обожаю, я мечтаю привести его на эфир, он отказывается ехать в машине. Он первое, что делает, он хватает очередную кошку, если она ему понравилась, за холку и вцепляется в нее зубами.
Юра, с той же самой целью – блокировать ее агрессию.
Вы говорите, это никакого эротизма. В этом столько скрытого эротизма, столько грации, сексуальной агрессии. Я сразу
чувствую... А как птица птицу? Простите,
птица долбит клювом в холку.
Вы знаете, я все-таки хочу сейчас попросить у вас разрешения отвлечься на музыку, потому что буквально через 2 минуты новости, а после новостей мы подумаем, у нас будет возможность похватать там за холку, потому что я вот уже приметил пару персонажей. Музыка. Пошли.
Da könnte ich jeden Tag in langen Hosen gehen. Käm ich abends spät nach Haus, macht mir kein Spaß, kein Drama daraus. Das wäre allzu schwer, wenn ich ein Junge wär. Nur wenn Tino mich küsst und wenn Tino liebt. Ein Junge wär mit einem Motorrad, dann wäre ich bekannt, bald in der ganzen Stadt. Ich trau mir zu Fußballverein, ein guter Mensch mit Stimme zu sein. Das wäre allzu schwer.
Ну вот этот милиционер, он отреагировал очень все-таки неадекватно. Я Юрий говорил, в общем-то, тебе, что не стоит, в общем-то, заниматься этим именно с ним.
Я был за чистоту эксперимента, милиционер был блондин. Поэтому все, исходные данные были объективно.
Да, ну, как, видимо, вот все-таки милиция это отдельная разновидность. Милиция это должность, там, наверное, не бывает блондинов или брюнетов.
Ну, пускай.
Ну, к тому же, еще учитывая, что он старенький милиционер.
Ну, в темноте нам было сложно сразу оценить весь комплекс этих факторов.
Но вот фуражку тебе все-таки придется завтра занести вот в это отделение на Арбате, потому что он же орал тогда, вот когда убегал, что типа он там и сейчас.
В таком состоянии, думаю, фуражка уже абсолютно не представляет никакого интереса, а интересно нам мнение Киры Отовны о холке как о самом асексуальном месте на теле блондинки.
И у насчет других животных, ну, в смысле... Вот,
и других мест.
Да, я продолжу нашу дискуссию. И, кстати, хотела бы поговорить о еще одной сфере применения электрошока. Дело в том, что наша наука не стоит на месте. Лабораторию, которую я представляю, занимается не только чистой наукой, не только академическими исследованиями.
Но и грязной наукой. Это потому она закрытая, да? Вот?
Я продолжу. Не только как бы академическими исследованиями, но и разрабатывает практические рекомендации и принимает участие в создании неких приборов, которые могут быть использованы в быту. И к ним в первую очередь относятся ошейники.
Я, кстати, сейчас мы захватили их с собой. Сейчас, Юрий, мы попробуем, вот если вы будете согласны, как бы на вас продемонстрировать их действия.
Пожалуйста, если они не искорежат мою дикцию до недопустимого предела. А я хотел спросить, мысль объединить электрошок с вибратором, это ваша лаборатория пришла или это какая-то западная разработка?
Дело в том, что он разъединяется. Я сейчас покажу это... В общем-то, такая гибкая модель. Вы можете использовать
женщины...
и так. Вот упаковку туда можно в ведерко.
Он вообще, действительно...
Вид у него, кстати, достаточно.
Вот, это модель как бы дуальная такая. Она как бы основана на и механическом принципе, и может работать от сети. Вот. Также предусмотрено автономное питание.
Вот видите,
здесь
как у детской вот этой шарбанки. Да?
Вы сейчас увидите и...
О, заработал. А что ты у Юрия с лицом?
Вот вы видите, здесь есть такой шпунтик.
Подождите, снимите, пожалуйста, пока на секунду. Юрий, вы нормально?
Нет, мы просто не отрегулировали размер, извините.
Ну, я думаю, отойдет.
Вот видите, справа...
Я сразу вспоминаю анекдот про то, что Миша, то, что мы принимали 20 лет за оргазм, это астма. Вот это был тоже ни капельки не оргазм. Ваша лаборатория потерпела еще одно фиаско.
Как-то вот между вами, учеными, всегда какие-то споры и неприязнь почему-то.
Секундочку, я все-таки хотела бы закончить свою реплику, да, и рассказать об этой разработке, потому что инструкция у нас, к сожалению, только на эстонском языке. Вот здесь справа имеется такой винтик, который многие из нас помнят по детству. Наши отцы и деды брились бритвами. Такие дорожные бритвы, помните, были? Они заводились.
Да,
вот
да, да, были.
Наш ошейник-массажер имеет, как я говорила, уже три, собственно, принципа, которые приводят его в рабочее состояние. Во-первых, это вот винт, 18 вращательных движений нужно
сделать. Путевой вариант, чтобы в пути можно было.
Да-да-да, в поезде,
там,
в самолете.
Где-то, да.
Да-да. Или если вы, скажем, совсем отдыхаете дикарем, да, в полевых условиях, совершенно верно, для геологов, для
солдат,
космонавтов.
Ну, да. Кстати, любой, кто
моряков.
Пользовался будильником механическим или вот этой бритвой, помнит, что бывает, когда перекрутишь эту пружину и сорвешь ее. Механизм разворачивается обратно с безумной скоростью, с характерным словом «вжик».
Кстати, очень много пострадало охотников.
И вот, рыболовов, да. От этого.
Именно потому что на Чукотку ушла большая
порция. Конечно, потому что щетина наматывается тут же на рабочий орган вместе с кожным покровом.
С губами
и
там.
И я не советовал бы одевать на шею механизм, который содержит такую коварную пружину.
А скажите, может быть...
Очень легко этого избежать. Существуют батарейки Карунт отечественного производства, которые легко вот для людей с вашим с диаметром вашей шеи вполне как бы могут без всякого вреда для своего здоровья, без всякого риска
воспользоваться. Скажите, Кир, вот, может быть, все-таки лучше сперва на собаках?
Я не знаю, льстит ли она батарейке Корунд или диаметру нашей шеи, но, по-моему, батарейка Корунд с нашей шеей не сможет сделать ничего.
Но это все, Юрий, зависит в основном от, так сказать, мышечной массы. И, конечно, может быть, кстати, сделать немножко вот эту поверхность, вот эту немножко более шипованную для людей с такой...
А этот ошейник без батарейки, это совершенно очевидно, просто строгий ошейник и все.
То есть, кстати, ну немножко похож на садомазохистский.
Конечно,
поэтому...
если еще фуражку с кокардой с черной, с тульей...
Вот милицейскую вот эту, кстати, можно...
Повалять немножко, да, то получится обычный гомосексуалист.
Я понимаю реакцию Юрия. Дело в том, что у него...
Вы сами поносите минутку, я посмотрю на вашу реакцию.
Мы еще не затянули на той чувствительной точке, вот у китайцев она называется сюибай, это значит...
А, кстати, вот вы хорошо напомнили, ведь вот люди почему носят иногда, сейчас часто появляются в Москве люди, они носят просто обезьянок на плечах, и она там что-то у них ковыряет. Все-таки естественный массажер, он гораздо...
Они просто валерьянка натирают.
Очень это опасно, это место, что да, эти да. Обезьянки, они надрессированы на китайскую шею, и когда она видит необъятную шею нашего соотечественника...
Пивную такую.
Лихорадочно начинают...
Особенно лишенного волосяного покрова.
Лишенную да, складочку. Да. Они начинают эти складочки перебирать нервно на шее. Тугие вот эти...
Сами теряются.
Тугие, да. И могут забрести лапками куда угодно. В рот, в нос. То есть надо очень осторожно применять этих. А у меня вопрос к господину Мариусу. Вот мы совершенно напрасно ушли от такого интересного людского племени в нашем разговоре, как нудисты.
Я прошу прощения, я все-таки хотела бы договорить о третьем приводе электрическом, который, собственно, и как бы представляет собой вот этот самый электрошок.
То есть, если мы его включим, да. Может быть, у вас и вопрос, в общем, как бы отпадет.
Ну, можно попробовать, собственно. Юрий, вы как?
Я могу так помолчать, что вы сразу? Зачем? Угу. Не надо.
А подождите, я хотел еще узнать о такой категории людей, то есть, как бы вот мы сейчас заговорили о нудистах, это столь же загадочная, в принципе, прослойка общества, сколь загадочная и другая прослойка, это альбиносы. Мне кажется, люди-альбиносы гораздо более сплоченные
между собой. Альбилобы, альбигубы, это очень много вот подвидов совершенно... своеобразных, да, как у них с сексом, вот.
И как у них со взаимоотношениями с другими, вот, с блондинами, с брюнетами. И к кому бы, кстати, их вот вы отнесли? А вот, ну, поскольку известно, что любая палка, она, понимаете, о двух концах. Ну, так принято уже, так никуда не деться. И они как-то оказались между. К какому они краю ближе? Поскольку черное и белое, это же одно и то же. Это уже давно уже доказали ученые. Просто все зависит от того, как это назвать. На самом деле это одинаковый совершенно спектр.
Да, я понимаю, конечно, что количество меланина, в общем, который влияет на пигментацию кожи.
А зачем вы вот сейчас массировали сексуальные рецепторы у себя на голове так тщательно? Вот скажите.
Дело в том, что у нас, у специалистов, рецепторы они немножко в иных местах. Мы их можем перемещать, вот как бы...
Как блуждающий нерв.
Да, как бы таких специальных упражнений. Но это как бы такая еще не до конца разработанная методика. В общем, в данном случае я вызывал у себя ощущение, так сказать, расслабления, потому что, глядя на ваши страдания, как бы это вообще свойство человеческой психики, это как бы реакция на...
Вы так своеобразно ерзаете, неужели это и есть то самое расслабление? Я не верю.
Если бы я не использовал вот эти свои специальные упражнения, я бы не просто ерзал.
Если позволите, я переведу ваш спор в академическое русло.
Я хотел про альбиносов.
Раскрою, да, одну из... Все, конечно, до конца рассказывать не буду, но приоткрою как бы завес над сенсацией, которую мы сейчас готовим статьи, к опубликованию.
Что вы хотели знать о тампаксусности?
Дело в том, что люди Альбинос, Юра, вы ваши шутки просто становятся несносные.
Нет, я могу вам объяснить. Вы позвольте мне заступиться за Юрия. Просто буквально сегодня он вернулся с армейских сборов. А это всегда как бы действует на людей немножко. Вот, он даже в пряжке еще. Сейчас за ремня не выдают только пряжку, а ремень надо свой. Вот, поэтому как бы давайте поймем, что оказался волею судеб человек в таких сложных условиях. У него даже на сапогах еще глинка.
А ну тогда я могу, кажется, понять его реакцию на вот наше изобретение, потому что, очевидно, воротничок гимнастерки, он напоминает ему, очевидно, вот этот вот наш прибор. Да.
А, поскольку...
Юра, кстати, вы расстегнитесь.
Поскольку еще Юрий, он же как бы очень не любит заниматься стиркой, он подшивал воротничок целлофаном. А это всегда вызывает неприятные совершенно.
Эти крючочки, это целлофан, этот кембрик в целлофане. Я могу рассказать тем, кому предстоит служить в армии, чтобы...
Это хуже, чем корсет.
Чтобы ни разу не носил, по моей фигуре можно догадаться, что корсет на меня не шьют.
Кстати, есть у меня знакомая, она делает, только нужно бабки вперед, как с бабки в руки будут звуки.
Она бабка, и что ей надо, что ей надо вперед?
Ну, потом об этом. Так, Кира, о чем вы хотели сказать, мы как-то отправились все-таки насчет альбиносов, я все хочу узнать.
Чтобы подворотничок стоял хорошо, надо кембрик ставить по периметру.
Что стоял?
Подворотничок, вот подшивочка, чтобы вот будущим солдатам сейчас призов идет. Очень могу. Стою на плацу, как тебя.
Юр, вам нужно как-то все-таки отходить от этой темы. Вы уже с нами. Вас здесь никто не тронет.
К тому же завтра у вас балетный кружок. Вы забыли совершенно свою гражданскую жизнь. И легкая атлетика.
У нас...
Вы уже в миру. Отходите. А я тем временем хотела бы все-таки вернуться к нашей сенсации, которую мы сейчас готовим для вас. Это будет вторая часть моей книги. И вкратце могу сообщить вам следующее. Дело в том, что по нашим последним исследованиям люди-альбиносы – это скорее растения, чем люди. Дело в том, что по последним данным клеточного анализа клетки поверхностного эпителия кожного этих людей, они практически буквально повторяют структуру и строение клетки растительной.
Я слышал такую
теорию. Скорее к ним нужно относиться как к продуктам фотосинтеза.
Угу. Ну, я вот и заметил, видимо, поэтому у них такое сплочение, поскольку, видимо, это такой, скорее, не дерево все-таки, а кустарник. Вот они так сбиваются в какие-то кучки, но я думаю, все-таки за ними
более того, уход. Я бы сказала, что, и, во-первых, уход, полив, и, в-третьих, дело в том, что
культивировать вообще нужно.
Как бы у них совершенно, как выяснилось, по-другому проистекают процессы размножения. Они плодоносят.
А, то есть практически у них это... Я понял. Кстати,
а опыление, это... как они, где там? Тычинки, где там?